С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Московские власти и российская оппозиция. Памяти Сергея Михалкова. К 70-летию начала Второй мировой войны. Взгляд из Франции. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой политической российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Московские власти всячески препятствуют уличным выступлениям оппозиции, иногда находя лазейки в законе, а иногда и прямо его нарушая. С таким заявлением выступили сегодня в Москве правозащитники, обеспокоенные преследованиями оппозиционных активистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Московская власть не мытьем, так катанием запрещает оппозиционерам собираться там, где они хотят. Это констатируют правозащитники, которые в четверг познакомили журналистов с содержанием своих последних переговоров с московскими чиновниками по поводу одной из намеченных на ближайшее время оппозиционных акций. Сначала власти говорили, что место на Садово-Триумфальной площади не дадут под митинг в защиту свободы собраний, потому что там будет проходить спортивный праздник. Спортсмены, видимо, совсем не дорожат своим здоровьем, так как эта точка российской столицы – одна из самых загазованных. Потом, узнав, что на спортивный праздник придут в качестве наблюдателей председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и другие известные люди, чиновники спортивный праздник отменили, заявив, что там уже запланирован другой митинг. Правда, какой именно организации, не сказали. Все эти увертки координатор правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров называет абсурдными.
Санкционирование нигде не упоминается вообще, за исключением уже устаревшей статьи, где говорится про акцию ядерных объектов. Да? Вот я сильно сомневаюсь, что в Москве есть ядерные объекты, тем более на Триумфальной площади. Да? То есть в этом смысле термин «санкционированный», который вошел в обиход чиновников, да, и в обиход отдельных журналистов, к сожалению, по-прежнему он там остается, да? Это совершенно некорректный термин. Власти не выдают разрешения, у нас уведомительный порядок. Граждане не заявили о том, что они хотят реализовать свое право. Власти обязаны оказать им содействие. Если по каким-то причинам у них возникают сомнения о том, что эта акция может проходить на этой площади, потому что она вот занята и так далее, устраивайте согласительную процедуру, разговаривайте с организаторами первоначально заявленной акции, с организаторами иных заявленных акций, и пусть они также участвуют в определении того времени и места, где они хотят собраться, так же, как и власть. И мне кажется, что вот именно эту обязанность власти забывают постоянно, хитря с регламентами, хитря с законами и так далее. Да? То есть делают ли они это намеренно? Да? На мой взгляд, намеренно.
Очевидно, что отказы или переносы митингов оппозиции в места, где заведомо не может поместиться более 200 человек, только увеличивают напряженность между властью и политически активной частью общества. Об этом говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, напоминая, что в одном из регионов России нежелание местной власти прислушиваться к каким-либо общественным требованиям уже принесло крайне печальные результаты.
Если так будет дальше продолжаться, то ситуация будет ухудшаться, и Москва будет превращаться в Кавказ. Это очень опасно, просто очень опасно. И, честно говоря, я выхода не вижу на самом деле. У меня очень пессимистические предположения, так сказать, о том, что будет происходить. Нельзя говорить о декларации, так сказать, ничего не делать для того, чтобы хоть как-то эти декларации соответствовали тем реальным шагам власти, которые они производят. Поэтому рано или поздно народ будет все-таки требовать, и будет, ну, это будет и экономический кризис этому будет способствовать, и молодежь, которая свободная, родилась уже после 90-го года, и будет требовать себя свобод. Пока они еще так особо молодежь не раскачалась, но чем больше их будут прижимать, они будут любой свободы требовать. Это вот сейчас выходит там, допустим, с политическими требованиями. Допустим, они будут требовать свободы там вообще жить и там еще чего-то. И как бы жизнь вот такая страны идет по одним лекалам, а власть живет по другим лекалам. Который у нас возник в 90-е годы, и законы у нас не такие плохие, в том числе законы митинга. Поэтому будет все больше и больше противоречий возникать между реальной жизнью и забастовочных комитетов, там, и молодежи, там, и студентов, и этими кремлевскими затворниками, которые сейчас думают только о том, как сохранить себе власть. Более того, они ведут себя уже неадекватно. То есть, казалось бы, им можно подсказать шаг, который они могли бы сохранить власть, но они ведут себя ровно по-другому, раскачивая ситуацию. И на Кавказе сейчас ситуация такая. Там нашлись люди, которые провоцируют бесконечные кровавые события, которые раскачивают ситуацию на Кавказе, отнюдь не способствуют сохранению власти. И такое может произойти и в Москве.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер также напоминает, что законы, разрешающие людям собираться и выражать свое мнение путем уличных акций, власть принимала сама и пока не отменила. Когда правоохранительные органы нарушают эти законы во имя выполнения своих служебных инструкций, сочувствующих у милиции и прокуратуры в обществе не прибавляется, говорит правозащитник. В ряду противоборства московской власти и оппозиции стоят и задержания сборщиков подписей партии «Яблоко» в предвыборной кампании в Московскую городскую думу. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что у этих задержаний есть двойная цель.
В данном случае, я думаю, что не только публичное появление норовят пресечь, а стараются просто уменьшить шансы кандидатов от партии «Яблоко» попасть в думу, потому что они убедились, что кандидаты от партии «Яблоко» не карманные, а настоящие депутаты. И Митрохин и Бунимович это очень доказали за этот свой срок. Именно поэтому я, собственно, и выступаю. Я обычно не вмешиваюсь в ход предвыборной борьбы, но в данном случае правозащитники кровно заинтересованы, чтобы именно эти люди от «Яблока» прошли в Московскую городскую думу, потому что они реально защищали права москвичей. Москвичей, не только москвичей, права человека реально и очень активно. То, что их задерживают при сборе подписей, говоря, что это якобы пикеты, то, во-первых, одиночные пикеты разрешаются, а во-вторых, ну, может быть, кто-то из милиционеров действительно недопонимает этого, но судя по тому, что их все-таки отправили, этих сборщиков подписей, под суд, это показывает, что это не ошибки отдельных милиционеров, не грамотность отдельных милиционеров, а это, опять же, инструкции им. И инструкции, я думаю, именно от московских властей, потому что именно московские власти хотят получить полностью ручную думу, в которой не было бы такого постоянно критикующего публичные действия депутата, как Митрохин или как Бунимович.
Суды над сборщиками подписей за партию «Яблоко», обвиняемых в том, что они якобы организовывали пикеты с агитацией, регулярно переносятся из-за неявки проходящих в качестве свидетелей сотрудников милиции. По мнению правозащитников, в этом вполне выражена мера уважения московской милиции, да и московской власти вообще к закону. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Несколько слов в продолжении темы. Все-таки одна из акций оппозиции была разрешена, и она сегодня прошла. Это пикет в поддержку Михаила Ходорковского. На этом пикете побывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Об этом мы будем говорить примерно минуты через три после сводки новостей часа. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 97-м году жизни скончался известный советский поэт Сергей Михалков, автор текстов гимна СССР и России. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Пикет приурочен к очередному этапу судебного процесса над ними. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Россия обвинила Украину в нарушении базовых соглашений по Черноморскому флоту. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги, видеоблоги. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим нашу программу разговором о событиях сегодняшнего дня. Вы слышали в новостях о пикете, который сегодня прошел в центре Москвы в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Пикет, напомню, приурочен к очередному этапу судебного процесса над ними. В Хамовническом суде Москвы завершается чтение обвинений, начинается опрос свидетелей. Итак, я передаю микрофон Максиму Ярошевскому.
У памятника Карлу Марксу, недалеко от туристической Манежной площади и напротив реставрируемого Большого театра, очередной раз поддержать опального олигарха Михаила Ходорковского собралось ровно 12 человек. Они развернули несколько плакатов. Внимание привлекал плакат, на который приклеили фотографии экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева и бывшего владельца Евросети Евгения Чичеваркина. Там же была надпись «Они думали, их не коснется», говорит лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов.
Мне кажется, вообще весь второй суд – это во многом такая проверка нашего общества на то, насколько оно готово прогнуться, насколько оно безразлично по отношению к происходящему. Поэтому вот именно сейчас мы проводим эту акцию, обращаясь, прежде всего, даже, может быть, не к обычным людям, которые, ну, понятное дело, они верят тому, что говорят там по телевизору, и вряд ли они будут симпатизировать там бывшему олигарху. Но вот люди, которые в теме, которые понимают, о чем весь этот процесс, мне кажется, сейчас надо призвать их сделать свой выбор в пользу собственного достоинства, в пользу правды, потому что, ну, все же понимают, что после Ходорковского каждый может оказаться на его месте.
Простояв около 10 минут, пикетчики решили, что можно проскандировать давно запомнившиеся лозунги «Путина в отставку», «Долой власть чекистов», «Ходор гоу хом» для проходящих мимо иностранных туристов и «Свободу МБХ». Говорит сторонник бывшего владельца ЮКОСа, частый участник акции в поддержку Ходорковского Надир Фатов.
Мы не обращаемся к Государственной Думе. Мы, как всегда, обращаемся к москвичам, к туристам, к гостям столицы, чтобы люди думали, больше думали, вот, а поменьше верили вот этому зомби-ящику и всем вот этим политтехнологам кремлевским. Мы тут, наверное, посовещаемся и напишем обращение к генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке, чтобы он отозвал вот этих гособвинителей, вот Лахтин, Шохин, Ибрагимова. Дело в том, что они просто позорят прокуратуру своим хамским поведением.
Добавляет Роман Доброхотов.
Сейчас в России все работает по системе сигналов. И если власти увидят, что действительно есть люди, которые готовы давать в суде показания, и эти люди будут либо бывшими высокопоставленными чиновниками, либо бывшими или нынешними крупными бизнесменами, это будет очень важный сигнал для власти, и она очень, возможно, повлияет на результат процесса и в целом на отношение власти к обществу.
Свою акцию пикетчики приурочили к началу слушаний свидетелей по делу ЮКОСа. В Хамовническом суде Москвы завершается чтение обвинения и начинается опрос свидетелей. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и уклонение от уплаты налогов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о сегодняшних событиях. В Москве на 97-м году жизни скончался Сергей Михалков, поэт, драматург, баснописец, автор трех версий текста государственного гимна, лауреат государственной премии, автор знаменитой детской поэмы «Дядя Степа». Сергей Михалков начинал как журналист, работал военным корреспондентом, был контужен. До 1950 года Михалков был беспартийным, затем становится одним из главных советских литературных чиновников, член комиссии по сталинским, ленинским, государственным премиям, секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР, до конца жизни занимал высокие посты в писательских организациях. Общий тираж книг достигает 300 миллионов экземпляров. О роли Сергея Михалкова в советской литературе и жизни говорит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
В моем личном пантеоне русской литературы, в общем, конечно, образовал большой брешь, потому что с самого начала нужно сказать, что Сергей Владимирович Михалков был действительно очень талантливый человек, очень сильный, очень жизненелюбивый и очень значительный персонаж истории литературы 20 века. Понятно, что наша любовь к его сочинениям для детей, наше сложное, но все-таки какое-то такое пиететное отношение к тому тексту, который каждый из нас учил в детстве. Я имею в виду текст государственного гимна Советского Союза и далее еще нескольких формаций. Это все вещи какие-то очень внутренне двойственные. Я, например, никогда не мог понять, каким образом этому очень талантливому человеку удавалось быть вот в этой странной точке такого постоянного пограничья. С одной стороны, конечно, Сергей Владимирович был одной из самых зловещих фигур Министерства литературы, каким был Союз писателей в советские годы. Он, безусловно, был такой фигурой, ну, по сути, крестного отца всей детской литературы советской страны. Кого он любил, тому были открыты все дороги, кого он не любил, тому все дороги были закрыты. Что это была за фигура? У меня как-то очень много лет это не склеивалось в голове, покуда я не прочитал блистательный роман Александра Червинского под названием «Шишкин лес». Это роман, рассказывающий о семье, чрезвычайно похожей на семью Михалковых. И главным героем этого повествования был не, скажем, младший сын патриарха, выдающийся кинорежиссер со знаменитыми усами, а сам патриарх, которого в этом романе прозрачно зовут Степой, про которого известно, что он написал что-то государственное. Так вот, Червинский предположил, что его герой был просто абсолютно частный человек. Человек, которому было важно, чтобы его дети получили хорошее образование и большое количество разнообразных представляемых миром возможностей, чтобы его жен обслуживали домработницы, чтобы его дом был большим и семейным. И если мы посмотрим на то, как развивается этот род, ну, можно вспомнить неподходящую к сегодняшнему случаю эпиграмму о Михалковых, которые ползут по стране, а можно просто оглянуться и посмотреть, что уже 4 поколения Михалковых являются постоянными героями светской хроники современной российской прессы. Мы видим совершенно другого человека, не сервильного слабака, который прогибался под Советский Союз, а одинокого волка, который использовал эту страну столько раз, сколько она позволяла ему использовать, не только позволяла, но и с благодарностью и наслаждением отдавалась ему снова и снова. Сам факт сервисного обслуживания российского гимна одним и тем же автором, мне кажется, говорит о том, что эта страна испытывала к Сергею Владимировичу Михалкову влечение страстное, женское.
Главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов о скончавшемся сегодня Сергее Михалкове. От российских тем перейдем к международному. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Ведет рубрику корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама рассчитывает на то, что ему удастся организовать встречу премьер-министра Израиля и главы палестинской автономии, когда они приедут в сентябре на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Белый дом надеется, что эта встреча может дать импульс мирным переговорам, рассказывает Ян Рунов.
Идея устроить встречу в Нью-Йорке предшествовали 4-часовые лондонские переговоры премьер-министра Израиля Нетаньяху со специальным посланником Белого дома на Ближнем Востоке Джорджем Митчеллом. На переговорах Митчеллу не удалось добиться от Нетаньяху согласия заморозить создание еврейских поселений, на чем настаивают палестинцы при поддержке Соединенных Штатов. А Нетаньяху не удалось настоять на том, чтобы уже существующие на западном берегу еврейские поселения могли свободно развиваться, а вопрос о Восточном Иерусалиме вообще был бы исключен из переговоров. Тем не менее, Израиль приветствовал план Барака Обамы устроить встречу Нетаньяху и Аббаса в Нью-Йорке. Как ожидается, президент Соединенных Штатов выступит с новой мирной инициативой. Но у такой инициативы существует сейчас серьезное препятствие, о котором говорит международный эксперт по ближневосточным проблемам Джонатан Шанзер.
Я думаю, замечательно, что план о достижении мира между палестинцами и израильтянами вновь стоит на повестке дня. Но насколько осуществим любой мирный план, пока палестинская территория остается разделенной на два непримиримых лагеря, на две практически самостоятельные территории. Одной правит Фатах, другой – Хамас. При такой ситуации с какой палестинской автономией Израиль может заключить мир и какая автономия станет независимым государством? Израиль не может подписать мир только с одной фракцией. Это не станет гарантией мира. Поэтому планы Вашингтонской администрации, скорее всего, провалятся. По-вашему, ситуация тупиковая? Я считаю, что решение конфликта между двумя палестинскими фракциями в интересах каждой из сторон, если мы хотим вернуться к мирному процессу. Вот о чем сейчас должны говорить президент Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. Тем не менее, основания для оптимизма есть. Достигнуто соглашение о продолжении переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. В совместном заявлении стороны выразили удовлетворение по поводу выработанного направления. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что готов ко встрече в Нью-Йорке, но это не обязательно означает возобновление мирных переговоров, пока не будет решен вопрос о поселениях. Президент Обама надеется, что угроза со стороны Ирана и его ядерной программы может подтолкнуть некоторые арабские страны к нормализации отношений с Израилем.
Рассказывал Ян Рунов.
Что происходит с американской экономикой? С обнародованием очередной порции экономической статистики ответ на этот вопрос, над которым традиционно бьются и экономисты, и инвесторы, становится лишь менее ясным. В среду информация о том, что продажа новых домов подскочила выше всяческих ожиданий, а заказы на товары длительного пользования, включая автомобили, превзошли самые смелые прогнозы, информация, казалось бы, подтвердившая предсказание о том, что в США возобновился экономический рост, была холодно встречена Уолл-стрит. Рыночные индексы остались на нуле. Большинство экспертов продолжает с большой убежденностью прогнозировать возвращение экономического роста, но меньшинство с цифрами в руках все громче предупреждает, что надежды могут быть иллюзорными. Вот что говорит Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского общества «Атлас».
Я не думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, представляет собой решительный поворот экономической ситуации к лучшему. За исключением рывка на фондовой бирже и роста цен на природные ресурсы, что помогает инвесторам и компаниям, занятым в энергетическом и металлургическом секторах, остальные показатели дают поводы лишь для надежд, которые могут быть преждевременными. Реальные данные свидетельствуют о том, что безработица остается на рекордном уровне, и Белый дом предсказывает, что она еще поднимется. Уровень кредита, доступного потребителям, снижается. Инвестиции в расширение производства остаются на низком уровне, они не растут. А это все необходимые условия для нормального экономического роста. В то же время информация о росте продажи домов, которую пытаются представить в качестве предвестницы хороших времен, свидетельствует лишь о том, что рынок недвижимости начинает стабилизироваться. Но он упал так низко, было потеряно такое количество капитала, под которое американцы брали займы, потребляли и тем самым стимулировали экономику, что для возвращения к уровню потребления и экономического роста прошлых лет потребуются годы. Кстати, не исключено, что этот рост искусственный. Государство поощряет покупки недвижимости, добавляя от себя до 7 тысяч долларов тем, кто покупает свой первый дом. При этом оптимизм американского покупателя остается, тем не менее, на низком уровне. Интересно, что в последние месяцы аналитики постоянно недооценивают потенциал американской экономики. А сравнительно недавно они его с таким же постоянством переоценивали. Насколько вообще можно верить таким прогнозам? Экономисты могут быть неправы сейчас, так же, как они были неправы 2 года назад, уверяя, что цены недвижимости не могут рухнуть, и экономический рост в США стабилен. Дело в том, что экономика представляет собой чрезвычайно сложный организм с огромным числом действующих сил, взаимодействие которых создает труднопредсказуемые последствия. Поэтому среди профессионалов в области экономики никогда нет единодушия относительно происходящего. Сегодня, например, большинство экономистов прогнозирует сравнительно устойчивый экономический рост. А, скажем, легендарный инвестор Уоррен Баффет настроен пессимистично. Это был американский экономист Эдвард Хадженс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 97-м году жизни скончался известный советский поэт Сергей Михалков, автор текстов гимнов СССР и России. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. Власти Башкирии заверяют, что ни одна из льгот, предусмотренных федеральным законом, отменяться не будет. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Пикет приурочен к очередному этапу судебного процесса над ними. В Хамовническом суде Москвы завершается чтение обвинения и начинается опрос свидетелей. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата. В ночь перед аварией сейсмологи зафиксировали на станции аномальную вибрацию, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Власти Тайваня подтвердили, что духовному лидеру Тибета Далай-Ламе разрешено посетить остров для поддержки пострадавших от тайфуна. Россия обвинила Украину в нарушении базовых соглашений по Черноморскому флоту. Согласно заявлению командования, в среду в Севастополе неизвестные, которые представились судебными приставами, незаконно проникли на территорию одного из гарнизонов флота. Похороны американского сенатора Эдварда Кеннеди назначены на субботу, они пройдут на Арлингтонском национальном кладбище. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сегодня встречается в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает двухдневный визит в Турцию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. От событий в мире перейдем к тому, что происходит и будет происходить в эфире «Свобода». Сегодня в 10 вечера, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время и мир». Ее подготовила и ведет Ирина Лагунина. Сейчас Ирина рядом со мной в студии. Добрый день, добрый вечер, собственно, уже в Москве. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, мы сегодня начнем программу с такого разоблачения, которое подготовил наш корреспондент в Мадриде. Дело в том, что к нему попали пленки, они были распространены по правозащитным организациям европейским и американским, пленки с свидетельскими показаниями того, что происходит в тюрьмах на Кубе и как кубинский режим расправляется с политическими заключенными и узниками совести. Я сначала дам немножко статистики, чтобы просто познакомить наших слушателей с масштабом проблемы. По самым скромным подсчетам считается, что в местах заключения на Кубе находится от 80 до 100 тысяч человек. Это самый большой процент заключенных на душу, на общее, по отношению к общему числу населения страны на планете. Кроме того, сейчас официально числится 300 узников совести. Ну а всего с 59 года, когда на Кубе установился нынешний режим, через тюрьмы прошли более полумиллиона человек. И расстреляны были от 15 до 17 тысяч противников режима. Вот что сейчас происходит, тоже показывают данные статистики. Только в последние 5 лет в кубинских тюрьмах погибли от рук тюремщиков не менее 150 человек. А всего скончались по так называемым естественным причинам, как их представляет кубинское руководство, 1200 человек. Плюс, по официальным данным, еще, значит, 200 человек скончались от болезней. То есть, ну вот, можете себе представить, какой размах кампании против инакомыслия идет на Кубе, несмотря на то, что младший брат сменил старшего. И эти пленки совершенно чудовищные, откровенно говоря, я их когда слушала, мне самой становилось нехорошо, потому что, ну, сложно себе представить, что в стране, в общем, которая живет рядом с цивилизованным миром, в 21 веке идут тюремщики на такие просто абсолютные зверства по отношению к заключенным. Это и психологическое давление очень сильное, и физическое давление, пытки, содержание в карцерах, которые, ну, при том, что на Кубе влажный очень климат, теплый, карцер – это маленькое помещение, подвальное, без окон, без дверей, без вентиляции, без всего. И что тоже характерно, ну, я не знаю, для каких-то совершенно уже не развитых даже стран, это то, что в тюрьмах сейчас очень сильно прогрессирует туберкулез, потому что заключенные, больные туберкулезом, естественно, при таких климатических условиях, содержатся вместе со здоровыми заключенными. И началась довольно сильная эпидемия. Вот это основная тема сегодняшнего выпуска. Ну и еще мой коллега Сергей Синицкий, наш экономический обозреватель, подготовил такое исследование того, что представлять будет собой российская электроэнергетика после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Спасибо, Ирина. Очень интересные и важные темы в программе «Время и мир». Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Ирина Лагунина. Слушайте «Радио Свобода». Возвращаемся к российским событиям. В Санкт-Петербургском государственном университете внутрикорпоративный конфликт приобрел форму политического и вышел за рамки этого учебного заведения. Критика административной реформы университета и методов, которые используются для ее проведения, критика ректора Николая Кропачева, которая прозвучала из уст декана факультета журналистики Марины Шишкиной, привела к жесткому противостоянию, и в нем участвуют даже студенты. С подробностями из Петербурга Виктор Резунков.
Три дня подряд студенты и преподаватели факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета встают в одиночные пикеты, выступая в поддержку декана факультета Марины Шишкиной, а также против административных реформ, проводимых ректором университета, другом Дмитрия Медведева Николаем Кропачевым. 24 августа в здании 12-й коллегии были задержаны два участника пикета. 25 августа протестующие стояли полтора часа попеременно, держа в руках плакат с надписью «Соблюдай наш устав». Вчера, 26 августа, студентка 5 курса журфака заклеенным скотчем ртом вышла на пикет с плакатом «Дмитрий Анатольевич, помогите». Тем временем кампания, развернутая против преподавателей и руководства факультета журналистики ректором Николаем Кропачевым, идет полным ходом. 20 августа заместителя декана по учебной работе факультета Сергея Самолетова два часа допрашивали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. 25 августа от работы на факультете отстранен преподаватель истории Иван Соболев. И, наконец, вчера стало известно о некоем письме, подписанном деканами 14 факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. В нем содержится просьба к ректору Николаю Кропачеву отстранить от должности декана факультета журналистики Марину Шишкину, которая не только выступила в начале августа с жесткой критикой, проводимой ректором административной реформы, но и, как считают деканы-подписанты, ведет подрывную работу среди студентов. Марина Шишкина так прокомментировала ситуацию.
Я до сих пор нахожусь на больничном листе и не имела, к сожалению, даже возможности встретиться со своими студентами. Поэтому появление этого письма, если оно есть, еще раз говорю, что я его не видела, я расцениваю как такой вот, знаете, обычный ход нашего ректора, который привлекает сторонних людей для возбуждения какой-то проблемы и делает это чужими руками. Для меня это, опять же, чудовищно. Я вообще не понимаю, о чем идет речь, как это могло возникнуть, где была я, кто ко мне обратился, кто мне задал вопросы по этому поводу. И меня вот эти студенческие волнения, студенческие пикеты, поверьте, волновали больше значительно, чем любого другого декана, потому что там в основе находятся мои студенты. Я переживаю жутко, потому что в своей собственной биографии, в новейшей истории университета, я такого не помню. Я считаю, что это шаг, который заслуживает пристального внимания, прежде всего, руководства университета. Если бы, я не знаю, я была на месте ректора, первое, что я сделала, я бы вышла к ним и спросила: ребят, чего вы хотите, что происходит здесь.
Пикеты студентов и преподавателей факультета журналистики, как ожидается, будут выставляться и дальше. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая тема. В рамках программы нашей программы мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Мы говорим о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают ее сегодня, как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. Сегодня речь пойдет о Франции. Франция, часть территории которой оккупировали нацисты, и на другой части которой действовала марионеточное правительство маршала Петена, оказалось по итогам войны в числе держав-победительниц. В стране гордятся движением сопротивления и смелостью армии генерала де Голля, однако вопрос о сотрудничестве части французов с нацистами остается болезненным. Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с корреспондентом «Свободы» в Париже Семеном Мирским.
Англия и Франция объявили Германии войну в первые числа сентября. Через считанные месяцы часть территории Франции уже оказалась под немецкой оккупацией, Париж был взят быстро. Неужели французская армия не была готова к такому развитию событий? Почему французы так слабо сопротивлялись?
Французская армия была совершенно не готова, и об этом в своем призыве из Лондона 18 июня 1940 года никто иной, как генерал де Голль, сказал всю нелицеприятную правду. Во Франции годовщина, причем каждая годовщина со времени начала войны, стоит под знаком вот того самого неразрешимого противоречия, о котором вы говорили. С одной стороны, Франция, как известно, держава-победительница, ну а с другой – Франция единственная из четырех держав-победительниц, которую вермахт оккупировал, завоевав страну, что называется, малой кровью, и в которой в течение 4 лет оккупации у власти находилось профашистское правительство маршала Петена, правительство Виши. Чем труднее народу вжить в согласии с каким-то периодом своей истории, тем охотнее народ прибегает к мифологии. И нынешний юбилей здесь не исключение. Примечательно, что самое большое число памятных церемоний, коллоквиумов или других мероприятий происходит в эти дни именно в Эльзасе и Лотарингии, двух французских регионах, судьбу которых Франция и Германия решали силой оружия в двух мировых войнах, а до этого в ходе франко-прусской войны 1870 года. Коллаборация с профашистским режимом Виши, особенно в Эльзасе, носила действительно массовый характер. Там формировались полки и целые дивизии, воевавшие в частности и в России. А после окончания войны очень многие из тех, кто прошел войну в униформе вермахта, нашли для себя алиби. Мы, мол, не хотели, нас заставили. В оригинале это звучит «malgré nous». То есть не по собственному желанию, вспоминается афоризм польского сатирика Станислава Ежи-Леца. Когда все плывут по течению, очень трудно решить, кто именно плывет по своей воле.
Семен, не слишком ли пережимают комментаторы французские, когда так винят французский народ в том, как он вел себя во время Второй мировой войны? Ну и с канонической советской версии военной истории, это эскадрилья Нормандия-Неман, это движение партизан Маки, это, в конце концов, генерал де Голь, который не сдался и который формировал новую французскую армию. Это все не заносится в положительный счет Франции?
Разумеется, заносится и в Эльзасе, и в Лотарингии, которые я говорил, как и во всех, кстати, других регионах Франции, было немало людей, не ждавших 1 сентября 1939 года, чтобы понять, что Гитлера можно остановить только силой. Автор из Страсбурга, Роже Фалиго, выпустил буквально на днях книгу под названием «Роза и Эдельвейс». В Страсбурге действовал отряд молодежного сопротивления «Резистанца», название которого было явно заимствовано из какой-то книжки серии «Плаща и кинжала» «Черная рука». В Париже члены отряда молодежного резистанса тоже организовались в группу под названием «Банда Бульмиш». «Бульмиш» так называется на парижском арго по сей день, магистраль латинского квартала «Бульвар Сан-Мишель». Историки спорят о том, сколь ощутим был ущерб, нанесенный вермахту вооруженными группами типа «Черной руки» или «Банды Бульмиш».
Я вернусь все-таки еще к болезненному для французского национального сознания вопросу. Это вопрос о коллаборантах, вопрос коллаборационизма. Там, скажем, расцвет французского кино времен немецкой оккупации, девушки под ручку с нацистскими офицерами на Елисейских полях. Это, в общем, знакомые фотографии всем тем, кто интересовался историей Второй мировой войны. Сейчас каким-то образом эта проблема коллаборационизма обсуждается в французском обществе? Это актуальная тема до сих пор? Кто на чьей стороне воевал? Кто как вел себя время Второй мировой войны? Или время уже отпустило эти грехи всем?
Происходит и то, и другое. По мере того, как событие уходит вдаль времен, отступает история, и на первый план выступает мифология. Если в 1945-1946 году молодых женщин, гулявших с немецкими солдатами-офицерами, стригли наголо и водили по улицам Парижа, и на них плевали, их оскорбляли, их обижали, выкрикивая им, что они нанесли непоправимый ущерб и позор чести французской нации, то, конечно, сегодня о коллаборации в таком ключе никто больше уже не вспоминает, и на первый план выходит все-таки «Резистанс», та самая эскадрилья Нормандия-Немана и, разумеется, генерал де Голь, воззвание 18 июня, когда он сказал: «Франция проиграла сражение, но Франция не проиграла войну». Роль Франции в этой войне подается в более героических, чем предыдущие годы, тонах.
Как закончил свою жизнь маршал Петен?
Маршал Петен закончил свою жизнь в крепости на одном из островов вблизи побережья Британии. Он был приговорен вначале к смертной казни, но потом помилован. Смертная казнь была ему заменена на пожизненное заключение, и он умер седым старцем, но в заключении.
Это был Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на 97-м году жизни скончался Сергей Михалков. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города, выступая против отмены части льгот на проезд в общественном транспорте. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе гидроагрегата. В ночь перед аварией сейсмологи зафиксировали на станции аномальную вибрацию, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Власти Тайваня подтвердили, что духовному лидеру Тибета Далай-Ламе разрешено посетить остров для поддержки пострадавших от тайфуна. Россия обвинила Украину в нарушении базовых соглашений по Черноморскому флоту. Согласно заявлению командования, в среду в Севастополе неизвестные, которые представились судебными приставами, незаконно проникли на территорию одного из гарнизонов флота. Похороны американского сенатора Эдварда Кеннеди назначены на субботу. Они пройдут на Арлингтонском национальном кладбище. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская культурная, театральная тема. Кончается лето, и московские театры возвращаются к постоянной работе. Одним из первых труппу театра «Этсетера» собрал Александр Калягин. Первая премьера состоится в октябре. Это «Олеся» Куприна в постановке Галины Полищук, режиссера из Риги. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Актеры уже сидели в зале, когда в директорской центральной ложе появился руководитель театра «Цитра» Александр Калягин. Поздоровался, но не сказал, что пригласил всех для того, чтобы сообщить пренеприятное известие, а быстро спустился вниз к товарищам. По сути, театр откроет сезон в Ереване. Там в первой половине сентября проходит международный шекспировский фестиваль, и он откроется спектаклем «Шейлок». А затем «Цитра» покажет «Дон Кихота» и «Короля Убю». В главных ролях во всех трех спектаклях Александр Калягин. «Шейлока» поставил Роберт Стуро. «Дон Кихота» и «Короля убил» – болгарский режиссер Александр Морфов. И с этими людьми связаны планы театра на предстоящий 18-й сезон.
В январе приступает к репетициям Роберт Стуро. И помимо того, что это наш друг, и человек, который очень много сделал для нашего театра, ну, я же не говорю вообще для искусства, а он приложил пьесу Шекспира «Буря». Вот. Кто это сказал? Таня, ты читала, значит. В мае должен начать работу Морфов. Название пьесы пока в стадии обсуждения. На это понадобятся усилия, на это понадобятся деньги. Но, тем не менее, мы не будем жаловаться. Действительно, очень тяжело всем. И в бюджете Москвы уже большая образовалась прореха, связанная с финансированием театральных постановок. Но это не отменяет наши планы.
Судя по всему, на Александра Калягина большое впечатление произвели спектакли Чеховского фестиваля, потому что, сославшись на него, он призвал артистов к работе над собой.
Хуже некуда превращаться в такой провинциальный театр. Мы себе должны отдавать отчет. Мы еще отстали от высокого искусства. Лучшие спектакли, которыми мы гордимся, приближаются, может быть, к каким-то таким высоким понятиям. Но стабильность зависит от нас, в нашем театре. Есть все возможности, чтобы вы повышали свое мастерство. И сцендвижение, и станок, есть тренажерный зал, и вокал. Все это обязательно для вас. Иначе мы отстанем. Техническая оснащенность тоже так же важна, как и духовная. Ваша образованность так или иначе проявляется на сцене. Ваша необразованность тоже видна на сцене. Поэтому то, что у нас английский преподается, мы платим. Сделайте все, зависящее от себя.
Тут я переспросила у Александра Калягина.
Скажите честно, вы занимались после института вокалом, станком?
Не перечисляю. У нас это было просто обязательное у любимого. В МХАТе это было.
Но английского не было, французского не было, но обязательное посещение вокала, сцены движения. Это надо, это необходимо. Это, я же не могу там народного артиста или народную артистку уже тащить на станок все, или вокалом заниматься. Я говорю о тех молодых, им необходимо.
По окончании церемонии я подошла к двум актерам театра, Владимиру Скворцову и Наталье Благих, с одним и тем же вопросом.
Иногда мне кажется, что сбор труппы – это что-то вроде 1 сентября. Но 1 сентября ясно, что для школьников, да, они рады друг друга встретить, но уже 2 сентября в школу им не сильно хочется. Похоже, что у актеров это все-таки иначе.
У меня какая-то тут именно в этом году почему-то какое-то воодушевление. Ну, не знаю, то ли я давно ничего не делал в театре нового, то ли, как бы, не знаю, не то, что у меня связаны какие-то разные ощущения, но что-то я жду. Ну, как исписался, бывает, у литераторов исписался, актер, бывает так, что он изыгрывается, да, изыгрался, когда нечего сказать, когда уже начинает в глазах рябить от всяких повторов. Ну, вот именно сейчас у меня прошел такой период.
У нас, слава богу, театр такой, что мы, мне кажется, и 2 сентября встречаемся с большим удовольствием друг с другом. Может, к концу сезона подостаем, но пока еще есть резервы. Единственное, конечно, тревожно по поводу общей ситуации, сокращения финансирования театров и так далее. Главное, чтобы не стало меньше премьер, работы, чтобы не стало меньше. Это самое главное.
Финансирование сокращается, но театры не сдаются. Вот и Российский академический молодежный театр объявил планы нового сезона. Там аж 8 наименований. Причем одна постановка будет принадлежать Кшиштофу Занусе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская мусульманка предъявила судебный иск судье, потребовавшему от нее снять хиджаб, головной убор, во время слушания ее дела. Дело было простое. Ранин Аль-Багдади, натурализованная гражданка Соединенных Штатов, пришла в суд, где рассматривалось ее ходатайство об изменении имени. Судья окружного суда в Мичигане Уильям Каллаген попросил ее снять хиджаб, заметив, что в головном уборе в зал суда запрещено входить. Истица сняла хиджаб, услышала о том, что в ее просьбе из-за невыполнения определенных технических требований отказано, и вскоре она вчинила иск судье и городским властям, требуя признать такую практику незаконной. Судья попытался оправдаться заочно, говоря, что он не знал, что этот атрибут – признак ее религиозных верований. Но в штате с 500 тысячами мусульман это дело привлекло внимание. Интересно, что согласно постановлению Верховного суда, судьи обладают правом контролировать внешний вид истцов, ответчиков и свидетелей с целью обеспечения их надлежащей идентификации. К небывалым извинениям прибег интернетный гигант Microsoft, пытаясь уберечься от обвинений в расизме. В среду корпорация попросила прощения у всех, кого оскорбил фотомонтаж, использованный Microsoft'ом в одной из своих интернетных реклам. Как выяснилось, рекламная служба корпорации прибегла к смелому монтажу, заменив на фотографии, предназначенные для польского рынка, изображение афроамериканца изображением белого мужчины средних лет. При этом монтажеры заменили лишь голову, оставив в неприкосновенности все, что ниже головы. Microsoft заявил о том, что такая подмена персонажей была маркетинговой ошибкой, за которую он приносит извинения. Профессионалы по рекламе говорят, что удаляя афроамериканца из рекламного фото, на котором также изображены представители и двух других рас, корпорация исходила из того, что оригинальная реклама будет плохо встречена в этнически гомогенном польском обществе. Каким будет наследие Эдварда Кеннеди, называемого сегодня Львом Сената? Этого последнего, столь видного представителя семейной династии, с которой у многих американцев связаны ностальгические чувства. Этого осколка удивительной, уходящей эпохи, подарившей стране немало гигантских фигур. Слово Владимиру Морозову.
Кеннеди впервые был избран в Сенат в 1962 году в возрасте 30 лет. Тогда его гораздо более известный соперник бросил ему в лицо: «Если бы не фамилия Кеннеди, ваша попытка попасть в Конгресс выглядела бы просто шуткой». 3 года назад Кеннеди был переизбран в 7-й раз. Говорит госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Сенате никто не работал с такой высокой эффективностью, как Эдвард Кеннеди. Среди наших законодателей он добился, пожалуй, самого большого успеха. По его инициативе приняты законы, гарантирующие медицинскую страховку детям из малоимущих семей, материальные пособия и право на работу для инвалидов и многие другие, говорит историк Адам Крамер. Если у нас нет обязательного воинского призыва, то это благодаря закону, разработанному Кеннеди. Нет ни одного заметного закона о расширении гражданских прав, который был бы принят без Кеннеди. Его противники утверждают, что один из, так сказать, законов Кеннеди открыл ворота в Америку для миллионов нелегальных иммигрантов. Вспоминают, как в 1969 году машина, которой управлял Эдвард, упала с моста в пруд Чапаквидик, и он не пытался спасти оставшуюся в кабине женщину. На суде Эдвард Кеннеди признал себя виновным в том, что оставил место аварии, и получил 2 месяца условно и год испытательного срока. Критики считают, что он легко отделался только потому, что был членом династии Кеннеди, которую американцы почитают чуть ли не как королевскую. Старший из 4 братьев Кеннеди, Джозеф, погиб на Второй мировой войне. В 1963 году президент Джон Кеннеди, а в 1968 сенатор Роберт Кеннеди были застрелены убийцами. Говорит биограф покойного Джим Янг.
Я бы сказал, что в многих случаях это главное наследие Теда Кеннеди, что он мог остаться...
Самое главное в наследии Кеннеди то, что он либерал, был еще и прагматиком и умел договориться с республиканцами, в том числе и с консерваторами.
And yet at the same time worked so effectively with Republicans, including conservative Republicans.
Эксперты опасаются, что без Эдварда Кеннеди его однопартийцы не смогут этого сделать, что поставит под угрозу принятие закона о реформе здравоохранения.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, возможен ли прорыв в ближневосточном мирном процессе. Все чаще и чаще говорят о том, что президент США Барак Обама готовит саммит в Нью-Йорке, встречу руководителей Израиля и палестинской автономии. Некоторые другие темы, российские, в частности, мы поговорим о сегодняшнем пикете в поддержку Михаила Ходорковского и международные темы, безусловно, наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Автор государственного гимна и дядя Степы как частный человек.
Комментарии экспертов.
Ясин Засурский. Придет ли на журфак идеология?
В блогах Свободы.
Почему блогер Бобраков Тимошин почувствовал себя финским мальчиком?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.